Глава 11. Основные принципы воспитания детей. Порой какая-то задача кажется нам непосильной. Она может заключать в себе тысячи мелких условий, и на первый взгляд с ней невозможно справиться. Такой задачей может быть отцовство и воспитание детей. Мы смотрим на своих детей, на себя, и нас охватывает беспокойство. В таких случаях бывает полезно набросать свои главные задачи на листе бумаги. Недавно один знакомый строитель показал мне огромное только что построенное здание. Весьма удивленный хорошо продуманным проектированием этого сложного строения, я спросил: «Как вы узнали, с чего начинать?» Он ответил: «Сначала я составил план, а потом...» И он подробно рассказал мне, как шло строительство. Господь Иисус поступил точно так же, когда у него спросили об ответственности человека перед Богом. Он свел угождение Богу к исполнению всего лишь двух заповедей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22 глава с 37 по 40 стих. Учителя тех времен так усложнили религиозные обряды, что сами были не в состоянии их соблюдать. Исполнение закона стало для них настолько сложной задачей, что, решая ее, они совершенно упустили из виду Бога, которому, по их словам, поклонялись. А Иисус в двух предложениях выразил, в чем состоит суть веры и как применить ее в любой жизненной ситуации. В данной главе тема отцовства будет рассмотрена подобным образом. Мы обсудим 4 основных принципа, на которых утверждается Матфея 22:40 воспитательный процесс: уважение, послушание, честность и желание угождать Богу. Если мы хотим, чтобы дети пошли по пути истины, они должны твердо усвоить эти основные принципы. Уважение. С самого рождения дети своим плачем требуют к себе внимания. На первом этапе их жизни мы с готовностью им угождаем. Кормим, когда они хотят есть, укладываем в постель, когда они хотят спать. Когда просыпаются, меняем им пеленки и одеваем. Когда они болеют, мы их лечим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы должны преподать им уроки о правах и нуждах окружающих их людей. Маленьким детям кажется, что весь мир вращается только вокруг них. Но со временем они обнаруживают, что их желания не всегда совпадают с волей родителей. Таким образом, они усваивают, что в мире кроме них есть еще и другие люди с другими интересами, что им предстоит учиться считаться с правами, властью и желаниями других, а также отказываться от своих желаний ради исполнения желаний других. И делать это дети должны с радостью. На родителей и в первую очередь на отца возложена обязанность научить детей уважать чужие интересы. Первым шагом в этом направлении является повиновение родителям. Когда родители учат детей нормам поведения, они тем самым учат их уважать свою власть. Конечно же, эти нормы нужно объяснять детям не один раз. Однако по-настоящему их учат и убеждают только твердые родительские слова, подкрепленные соответствующими дисциплинарными мерами. Если за свое «не буду» ребенок получает должное наказание, он перестает это говорить. Нельзя допустить, чтобы в сознании детей сохранились воспоминания о том, как они пререкались с родителями до того, как поняли, что это неприемлемо и влечет за собой наказание. Как видите, научить уважению невозможно без последовательности в воспитании. Ниже мы остановимся на этой теме более подробно. уважение к Богу – залог духовного благополучия ребенка. Если он не научится уважать Творца, послушание Богу будет мало беспокоить его. Родителям хорошо известно, к чему это приводит, поэтому им не безразлично отношение детей к Богу. Вопрос в том, как научить ребенка чтить Бога. Уважение к Богу пробуждается почти одновременно с уважением к родителям, так как эти чувства тесно взаимосвязаны. Конечно, ребенку нужно постоянно говорить о Боге, но до того, как он усвоит основные истины, у него сложится представление о Боге из наблюдений за жизнью родителей и особенно отца. Уважение, которое отец требует к себе, поможет ребенку понять, какого уважения достоин Бог. Если ребенок поймет, что поступки отца и его убеждения исходят из уважения к Богу, а требования отца основываются на законах Божьих, то ребенок начнет уважать Бога так же, как и отца. Другой способ научить детей уважать Бога – это с благодарностью и почтением рассказывать о Его величии и благости. Эту мысль отражают слова Езекии, царя Иудеи. «Тихо буду проводить все годы жизни моей» – Исаии 38:15. Видя, как мы ежедневно почитаем Бога во всех сферах жизни, слыша, как мы с благоговением упоминаем о Нем в разговорах с окружающими, дети начинают осознавать, что Бог действительно есть и что Он принимает непосредственное участие в нашей жизни. Мы побуждаем детей уважать Бога, когда учим их благоговейно относиться к происходящему на богослужениях. Дети быстро осознают, что служение в доме молитвы – это не просто дружеское общение людей. Если ребенок научен правильному поведению, то он вскоре осознает, что во время собрания особое внимание уделяется кому-то более важному, чем он сам и его интересы. Мы еще больше укрепим такое сознание, если во время семейного чтения Библии и молитвы будем требовать от детей благоговения. Более того, будет намного лучше, если мы приучим их правильно вести себя на собрании в домашнем кругу, так как зачастую процесс воспитания требует наказания. Итак, мы учим детей глубоко уважать Бога, когда требуем от них уважения к себе. С другой стороны, научившись уважать Бога, они будут уважать и нас. Такие отношения весьма полезны и необходимы ребенку. Если мы утратим один вид уважения, то потеряем оба, а если преуспеем в одном, то добьемся успеха и в том, и в другом. Если ребенок уважает своих родителей, ему нетрудно будет правильно относиться к другим заслуживающим уважения людям. Учителя в школе легко определяют, какие дети уважают своих родителей, а какие нет. Ребенок, который говорит своему учителю: «Вы мне не папа, и я не обязан вам подчиняться», вероятно, не подчиняется и своему отцу. Такой мальчик через несколько лет примерно с таким же уважением будет относиться к гражданским законам и к порядкам в церкви. Детей нужно научить уважать также тех, кто находится с ними в равном положении, например, своих братьев и сестер. Они должны научиться считаться с правами других детей, делиться с ними и не брать без разрешения их личные вещи. Эгоизм детей должен быть обуздан. Когда дети научатся уважать других людей, тогда с ними будет приятно общаться. Ценность и красота истинного уважения заключается в том, что она проявляется без принуждения. Естественно, сначала ребенка надо научить уважать других. Но, уверяю вас, если его правильно воспитать, то он действительно будет преисполнен уважения к людям и тем самым обеспечит себе мир и счастье на долгие годы. Это также существенно поможет ему свыкнуться с другими жизненными требованиями. Послушание. Уважение и послушание идут рука об руку. Нет такого ребенка, который бы уважал своего отца, но не слушался его. Уважение – это корень, а послушание – плод. В то же время уважение – это результат послушания. Не так ли? Ребенок учится послушанию, вернее, осознает его прежде, чем почувствует уважение. Иногда мы готовы довольствоваться послушанием без уважения. Ребенок не может быть внешне послушен, но внутренне непокорен. Если он сопротивляется и не хочет добровольно подчиняться, значит, он еще не научился уважению. Его не радует послушание. Такое поведение не менее предосудительно, поэтому нужно следить за детьми и тщательно разбираться с каждым таким поступком. Один старик верно отметил, что дети должны научиться значению трех основных слов «нет», «стой» и «иди». Научившись подчиняться им, они во всем будут послушны. Первый шаг к послушанию – это наставление. Мы объясняем наши требования и убеждаемся, что ребенок все понял. Второй шаг – это наказание за непослушание. Мы можем сказать: «Нельзя дергать шторы» и долго еще объяснять, почему именно нельзя. Однако ребенок узнает, насколько серьезно наше предупреждение, только тогда, когда дернет их еще раз. Похоже, дети интуитивно знают, когда им нужно остановиться. Мы не должны игнорировать непослушание, даже если оно проявляется в чем-то малом. Непослушание никогда не бывает мелочью. Например, мы можем сказать: «Ричард, закрой, пожалуйста, дверь». Если ребенок не обратит внимания на нашу просьбу, мы можем подумать: «Ну ладно, пусть будет открытой». Может, открытая дверь – это и мелочи, но непослушание вовсе не мелочи. Мы окажем Ричарду медвежью услугу, если не отреагируем на его непослушание. Но что делать, если Ричард скажет: «На улице тепло»? Иногда дети пытаются уклониться от послушания, сомневаясь в необходимости делать то, о чем их попросили. С другой стороны, ребенок может сделать правильное замечание, поскольку знает то, чего может не знать отец. Мы не должны быть слишком уверены в том, чего не знаем, и все же нам необходимо уметь распознавать истинные причины непослушания. И если ребенок действительно уклоняется от покорности, обязательно разобраться в этой проблеме. Не следует упускать из виду главное – послушание. Чем с большим постоянством мы будем требовать исполнения наших указаний, тем послушнее будет ребенок. Он будет точно знать, что мы хотим, чтобы он перестал дергать шторы прямо сейчас или позже. Он будет точно знать, каждый ли раз ему слушаться. У одного отца была проблема с ребенком, который время от времени совершал один и тот же проступок. Когда отец спросил сына, почему он так делает, мальчик ответил: «Ты же один раз не обратил на это внимания». Бог вложил в детей определенную степень уважения к отцу как к главе семьи. Это в той или иной мере содействует их послушанию. Однако эта работа не будет законченной, если дети будут послушны только отцу. Необходимо следить за тем, чтобы дети с таким же уважением относились к матери, даже если отца нет дома. То же самое справедливо и в отношении любой другой власти, которой они должны подчиняться. Честность. Нас никто не учил лгать. Для ребенка, естественно, защищая себя, отрицать неправильные поступки. Он может сказать: «Я этого не делал», хотя очевидно, что это сделал именно он. Возможно, слова, которые ребенок говорит в свою защиту, недалеки от истины, но он, как некогда и Адам с Евой, начинает обвинять кого-то другого. Не следует думать, что у наших детей есть иммунитет против лжи и других видов нечестности. Нам хочется думать, что они не будут лгать или обманывать, потому что мы много раз объясняли им, что это плохо. Мы будем неприятно удивлены, но наши дети могут поступить так, как поступил один мальчик. Учитель велел ему написать: «Я не буду говорить плохие слова», и попросил отца расписаться под написанным. Однако мальчик сам расписался вместо отца. Большинство сыновей так или иначе хоть раз в жизни делают то же самое. Это не должно повергать нас в уныние. Наоборот, нужно стараться использовать эту возможность для того, чтобы научить детей честности. Бывает, что мы сами неосознанно мешаем детям быть честными, доверяя им так, как если бы они были на 10 лет старше, чем есть на самом деле. Искушение может быть сильнее их стойкости, и, пытаясь избежать наказания, они могут пойти на обман, постепенно привыкая ко лжи. Вскоре они могут в этом преуспеть и уже не чувствовать угрызений совести. Нечестный ребенок находится в критическом положении, поскольку нечестность напоминает серьезную болезнь. Обманывать становится все легче и легче, а говорить правду все труднее, особенно когда это причиняет боль. Нечестные люди часто начинают верить своей лжи до такой степени, что она перестает их волновать. Однако ничто не является столь важным для праведной жизни, как честность. Без нее невозможно примирение с Богом, поскольку нечестные люди отрицают свой грех и свою потребность в Боге. В вопросе честности одной из самых трудных ситуаций является та, в которой мы думаем, что ребенок солгал, а он утверждает, что говорит правду. Нам, конечно, не хочется его наказывать, раз он не виноват, но с другой стороны, если солгавший ребенок сумеет убедить нас в том, что он не виноват, не думайте, что он не пытается это сделать. Значит, с каждым разом он лжет все более искусно. Дети лгут по-разному. У одних это написано на лице, в то время как другие говорят совершенно искренне. Что же делать, если мы подозреваем обман, но не можем его изобличить? Иногда требуется время, чтобы узнать подробности. Даже если вопрос остался нерешенным, нельзя о нем забывать. Можно ограничиться предупреждением и ждать дополнительных доказательств или другого похожего случая. Ведь если ребенок обманул один раз, он рано или поздно попытается это повторить. В следующий раз мы должны будем отнестись к обману как к серьезному проступку. Дети должны усвоить, что лучше с самого начала честно во всем признаться и не лгать. Однажды мать обнаружила следы детских пальцев на сутке с мороженым. Отец решил, что знает, кто из детей это сделал. Но ребенок так настойчиво отрицал свою вину, что отец решил подождать. Он объявил, что мороженое никто не будет есть до тех пор, пока виновный не признается. Прошло несколько недель, и, наконец, один из детей признался. И это был совсем не тот ребенок, которого подозревал отец. В другой семье провинившийся ребенок категорически отрицал свою вину. Однако доказательства были столь очевидны, что отец решил его наказать, не дожидаясь признания. И только после этого ребенок признался в содеянном. Конечно, никому из родителей не хочется наказывать ребенка, когда он этого не заслуживает. Но страх несправедливого наказания не должен мешать разобраться в возникшей ситуации. Будьте уверены, что за то время, пока вы пребываете в нерешительности, дети преуспеют в мастерстве обмана. Безусловно, чтобы знать, как поступать в подобных случаях, необходима мудрость Божья. Мы можем утешаться тем, что дети понимают наше искреннее желание быть справедливыми для их же блага. Даже если наши выводы не совсем верны, детям поможет осознание наших искренних намерений. Один отец недавно сказал, что в детстве он был наказан за проступок своей сестры и не считает, что это причинило ему какой-то вред. Другой признался, что несправедливое наказание помогало ему забыть вину за невыявленные проступки. Естественно, это не означает, что наказание ребенка ошибочно, и мы должны сказать: «Это за тот случай, когда ты провинился, а я не наказал». Ошибки всегда нужно признавать. Еще один весьма убедительный, всем известный способ научить честности – это личный пример. Дети всегда знают, что мы рассказываем точно, а что сознательно добавляем или опускаем. Они понимают, когда мы оправдываемся вместо того, чтобы признать свою вину. Например, сдавая назад на своем автомобиле, мы стукнули чью-то машину и стали обвинять ее владельца в нарушении правил стоянки. Они знают, когда мы скрываем истину, чтобы получить какую-то выгоду в деловой сделке, или когда мы возвращаем лишнюю сдачу. Один молодой человек, оправдывая свою нечестность, сказал, что его отец никогда не возвращал деньги, когда ему неправильно давали сдачу. Есть много разных ситуаций, в которых мы испытываем искушение проявить нечестность. Встречая гостей, мы обычно говорим: «Как приятно вас видеть!» А что мы говорили до их прихода? Или что мы говорим после ухода гостей? Разговаривая с одним человеком, который хотел пристроить к школе новое крыло, а затем с другим, который был против строительства, говорим ли мы каждому из них то, что они хотят услышать? Или же мы искренне и с первым, и со вторым? Наши дети все замечают. Помня о том, что дети идут вслед за нами, мы не только должны быть честными, но и не допускать ничего такого, что побуждало бы их сомневаться в нашей честности. Если же вдруг и случится что-то непредвиденное, мы должны быть готовы объяснить свой поступок. Желание угодить Богу. Слишком многие, называющие себя христианами, поступают как адвокаты. Желая избежать суда Божьего, они заботятся не о праведности, а о том, чтобы определить, что Бог будет терпеть в их жизни. Вот что ответил один человек, когда его обличили в непокорности Писанию. «Вы думаете, я пойду в ад, если не буду это делать?» Такое отношение вряд ли можно назвать христианским. Почему мы об этом говорим? Какое отношение это имеет к воспитанию детей? То, что заложено в вашем сердце, найдет путь и к сердцу детей. Когда встает вопрос о лучшей духовной дороге, выбираем ли мы ту, которая проходит подальше от гибели? Когда нас просят сказать проповедь, жалуемся ли мы на то, что придется много времени потратить на подготовку? Когда служитель дает совет, который не является обязательным, воспринимаем ли мы его серьезно? Когда дети видят, что вы уединились, понимают ли они, что вы хотите поговорить с тем, кого любите больше всего и кому желаете угодить от всего сердца? Следует помнить, что, выполняя ежедневные обязанности, мы также служим Богу. Вкладываем ли мы всю душу в свою работу или же спешим избавиться от нее? Многие облегченно вздыхают в конце недели. Как хорошо, что сегодня пятница! Они забывают о том, что могли бы каждый день угождать Богу, делая необходимую работу. Детей следует наставлять такими словами: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Колоссянам 3:23. Конечно, сами родители тоже должны так жить. Дети должны знать, что поручение родителей считается невыполненным в двух случаях: если они не сделали того, что им велели, и если сделали только то, что велено, и не больше. Нам, конечно же, не хочется, чтобы дети были подобны тележке, которая всегда катится туда, куда ее толкают, и которая всегда стоит там, куда ее поставили. Есть один довольно впечатляющий источник поощрения. Это уверенность в том, что, угождая родителям, дети угождают Богу. Давайте же почаще обращать внимание детей на то, какое это преимущество жить угодной Богу жизнью. Пусть они думают о тех несчастных, которые не угождают ни родителям, ни Богу. Излишне говорить, что дети, научившиеся не просто послушанию, но радостному послушанию, очень хорошо подготовлены к жизни. мы ответственны перед ними в воспитании этих качеств.